Глава третья. Возможно, я внушил вам неверное представление о Джимми Вейле, поэтому спешу исправиться. Возраст 34 года, рост 5 футов 10 дюймов, вес 150 фунтов, темные глаза, иногда подернутые ленивой поволокой, иногда яркие, блестящие от возбуждения. Прилизанные темные волосы, почти черные, правильное бледное лицо с большим ртом. Видел я его ничуть не реже, пожалуй, чем его жену, поскольку в театры и рестораны они, как правило, ходили вдвоем. В 1956-м он устроил целое представление в Глори Холл в Гринвич-Виллидже. Полчаса болтал беспрерывно, отпуская язвительные замечания обо всем на свете. Тогда ты приметила его. Алтея Теддер, вдова Харальда Ф. Теддера, а год спустя вышла за него замуж. Или он на ней женился. В зависимости от того, кто это рассказывает. Полагаю, любая женщина, выходя замуж за мужчину лет на 10 моложе себя, становится мишенью для злословия даже среди друзей, не говоря уже о недругах, как бы ни обстояли дела в действительности. Конечно, нередко сплетни не более чем пустые домыслы. Джимми Вейл нравился женщинам всех возрастов. Они хотели быть с ним, спору нет. А сам он, нет сомнений, мог бы погуливать налево от супруги хоть 7 дней в неделю, возникне у него такое желание. Но лично я ничего подобного за ним не замечал. Как по мне, он, если отбросить досужую болтовню, был просто примерным мужем. Я ждал, что она попросит Вулфа последить за ним, потому что стараниями друзей узнала о части слухов. Между прочим, 25 лет назад она тоже произвела фурор. Алтея Персел, молочница в пьесе «Луговой жаворонок», бросила театр, чтобы стать женой мужчины старше себя и намного богаче. У них родились двое детей, сын и дочь. Я видел их пару раз во Фламинго. Теддер умер в 1954-м, и Алтея выждала положенный по приличиям срок, прежде чем снова выйти замуж. По правде говоря, ни Джимми, ни Алтея не совершили ничего предосудительного или хотя бы скандального за 4 года своего брака. В газетах их имена мелькали часто, но лишь потому, что от них постоянно ожидали чего-то эдакого. Она бросила Бродвей на взлете карьеры, чтобы стать женой богатого и довольно знаменитого мужчины средних лет, а он отказался от славы у микрофона ради женитьбы на богатой женщине средних лет. Когда подобная парочка наследует дом и капиталы Теддера, можно ожидать чего угодно. Вот пресса и ждала. С другой стороны, 2 дня назад наконец-то случилось нечто необычное, экстраординарное. А в газеты до сих пор не просочилось и намека. В объявлении Вулфа, адресованном мистеру Неппу, не было ни словечка, которое позволило бы связать его с читой Вейл. Попадись оно на глаза Хелен Блаунт, приятельнице миссис Вейл, та, быть может, догадается, но вряд ли станет кричать о том на каждом углу. Лично я увидел объявление вскоре после того, как Вулф удалился в оранжерею. Не дожидаясь половины шестого, когда нам обычно доставляли вечерний выпуск газет, я прогулялся до киоска на углу 34-й улицы и 8-й авеню. Объявление напечатали на 5-й полосе с широкими полями. Ни один НЭП такое точно не пропустит. Но мы-то знаем, что на самом деле похитителя зовут иначе. На вечер у меня были планы пообедать с подругой и сходить на спектакль. Доложу я вам, это было приятное отвлечение. Работа сыщика, пусть он и правая рука Нира Вулфа, а также его ноги, сводится в основном к скучной, утомительной рутине. А потому мысль о преследовании женщины, несущей $500,000 похитителю ее мужа, вводила в соблазн. Во-первых, отличный способ скоротать вечерок, а помимо того, добрая гора возможностей. Однако дело взял Вулф, а я работал на него. Поэтому без его ведома и одобрения такие вылазки недопустимы. Он же совершенно точно не разрешит. Попросту отмахнется и опять уткнется в книгу. Потому в 6 я поднялся к себе, переоделся и направился в ресторан. Впрочем, на протяжении всего вечера лицо клиентки маячило перед моим мысленным взором. А вернувшись домой около часа ночи, я с трудом поборол искушение набрать ее номер и справиться, как все прошло. Зазвонил телефон. Среди всех неприятных способов побудки самый мерзкий для меня — это телефонный звонок. Я перекатился на бок, заставил себя открыть глаза, увидел, что уже светло, а часы показывают 7:52, схватил трубку, поднес к уху и ухитрился проворчать. «Резиденция Нира Вулфа. Арчи Гудвин слушает». «Мистер Гудвин? Я вроде бы назвался. Нет? Это Алтея Вейл. Мне нужно переговорить с мистером Вулфом». «Невозможно, миссис Вейл. До завтрака никаких разговоров. Если что-то срочное, сообщите мне. Вы... Мой муж вернулся, целый и невредимый». «Хорошо. Замечательно. Он сейчас с вами?» «Нет, он в нашем загородном доме. Звонил 10 минут назад. Сказал, что примет ванну, переоденется, поест, а потом поедет в город. С ним все в порядке, в полном порядке. Я вот почему звоню. Он обещал похитителям никому ничего не рассказывать 48 часов. И за меня тоже поручился. Я не сказала ему, что ездила к Нира Вулфу. Подожду, когда он доберется сюда. Нельзя, чтобы мистер Вулф проговорился. Ни он, ни вы. Потому я и звоню. Вы ему передадите?»
«С удовольствием».
«Вы уверены, что звонил именно ваш муж?»
«Еще бы! Мне ли не знать его голос?»
«Отлично. Будем считать, что объявление помогло. Перезвоните, пожалуйста, когда ваш муж приедет домой». Она пообещала, и на этом мы расстались. В радиоприемнике щелкнуло, мужской голос произнес: «Располагает 5 удобными помещениями в Нью-Йорке. Одно находится на...» Я протянул руку и выключил радио. Ночью, перед сном, я настроил приемник на 8-часовой выпуск новостей, но в данный момент никакие другие новости мне не требовались. С несказанным удовлетворением я потянулся, зевнул, изрек вслух: «Какого черта? Что бы ни твердил Джимми Вейл, мы-то знаем, что Нэп испугался объявления». Снова зевнул и смирился с тем фактом, что вставание с кровати требует изрядной силы воли. Над головой ничего не висело, а потом я еще понежился и лишь после 9:30 спустился на 1-й этаж, вошел в кухню, пожелал доброго утра фрицу, налил себе стакан апельсинового сока, сделал хороший глоток и насладился благодарным бурчанием живота. Пока спускался, мне было пришло в голову заглянуть к Вулфу, но я быстро передумал. Он наверняка сейчас уминает завтрак. Фриц обычно идет к нему с подносом 8:15. «Никакого перца в колбасках», — предупредил Фриц. «Это было бы оскорбление вкуса. Мистер Хауи прислал нам свой лучший товар». «Тогда мне двойную порцию». Я снова глотнул сока. «Ты порадовал меня хорошими вестями. Я тебя тоже порадую. Женщина, которая приходила вчера, поручила нам дело. И поручение уже выполнено. Вот так. Денег хватит, чтобы нам с тобой платили несколько месяцев». «О, бьен!» — он подлил масло на сковородку. «Поэтому ты вчера припозднился». «Нет, шеф справился, не вставая с кресла». «Неужели? А разве не ты утверждал, что он без тебя как без рук?»
«Кто ж тогда пики?»
«Чего? Как это слово пишется?» Фриц произнес по буквам. «Погляжу в словаре». Я поставил пустой стакан на стойку и сел за стол у стены, где лежал мой экземпляр «Таймс». Пока ел, продолжал поглядывать на часы. И в 8:57, когда доедал 1-ю оладью и 2-ю колбаску, протянул руку к домашнему телефону и набрал комнату Вулфа.
«Да», — прорычал он.
«Доброе утро. Миссис Вейл звонила час назад. Ее муж связался с ней из их загородного дома. Он на свободе, вроде бы жив и здоров, и приедет в город, когда приведет себя в порядок и перекусит. Пообещал кому-то, видимо, мистеру Неппу, что ни он сам, ни его жена рта не раскроют в ближайшие 48 часов. Она просила, чтобы мы не проболтались».
«Годится».
«Ну да, все как будто сошлось. Но я собираюсь выйти в банк, обналичить ее чек. Оттуда всего 5 кварталов до редакции газет. Скоро слухи все равно разойдутся. Я хочу предупредить Лона Коэна, чтобы он пока помалкивал. Он слово держит, вы сами знаете. А за предупреждение будет благодарен».
«Нет».
«В смысле? Он не держит слово?»
«Нет. Он-то как раз доказал, что ему можно доверять. Но я не видел миссис Вейл сегодня, и ты тоже не видел. Было бы полезно сделать мистера Коэна нашим должником, но с этим можно повременить. Не торопись. Он повесил трубку. Ба, на целых 2 минуты опоздал с выходом в оранжерею на крыше. Фриц принес 2-ю оладью и 2 колбасок. Пожалуй, за гнутую монетку я бы сходил наверх и понадоедал бы ему. Он похлопал меня по плечу. «Брось, Арчи. Если приспичит, тебя не остановить, а если нет, значит нет». Я намазал оладью маслом. Будем считать, что это похвала. Надо запомнить. Следующие 2 часа, за которые я позавтракал и дочитал «Таймс», наше объявление было на 26-й полосе, проверил почту, смел пыль со столов, убрал вчерашние орхидеи, налил в вазу свежую воду, прогулялся до банка и обратно, а также выполнил множество мелких повседневных дел, я не прекращал обдумывать ситуацию. Картина выглядела до отвращения нелепой. Тебя нанимают ради столь громкого дела, как похищение знаменитости, а Джимми Вейл всяко знаменитость. И ты печатаешь объявление в газете, получаешь гонорар, и все довольны. Все ли? Я, конечно, не прочь понадоедать Вулфу, когда для того есть повод. Но ведь Джимми Вейл, спасать которого нас наняли, вернулся домой целехоньким. Когда все раскроется, в погоне за мистером Непом кинется орава копов и спецов из ФБР. Рано или поздно они его, думаю, изловят. Наша работа выполнена, не считая того, что хотелось бы повидать Джимми воочию. Миссис Вейл клялась, что перезвонит, когда он приедет. Вот не поленюсь, спрошу у него, показывал ли ему мистер Неп номер газет с нашим объявлением. Идти никуда не пришлось. В 11:25 в дверь позвонили. Вулф спустился из оранжереи, уселся за свой стол, поставил вазу «Онцидиум маршалианум», оторвал вчерашний листок с перекидного календаря, проглядел почту и принялся надиктовывать длинное письмо охотнику за орхидеями из Гватемалы. Он терпеть не может, когда его отрывают от чего-то по-настоящему важного. Но Фриц был наверху, так что я прервался, чтобы узнать, кто пришел, рассмотрел стоявшего на крыльце и доложил Вулфу, что явился Джимми Вейл. Затем вернулся в прихожую и открыл дверь. «Возможно, вы меня узнали?» — спросил Джимми. «Я от вас помню. Вы чертовски хорошо танцуете». Я тоже его похвалил, ничуть не лукавя. Принял пальто и шляпу, повесил на вешалку и проводил в кабинет. Вейл направился прямиком к Вулфу, встал перед столом и произнес: «Знаю, вы не пожимаете рук. Однажды я хотел драться за вас с типом, который сказал, что вы пустозвон. Я, конечно, знал, что он струсит. Я Джимми Вейл. Можно присесть? Желательно красное кожаное кресло. А вот и оно». Он сел, уперся локтями в подлокотники и скрестил ноги. «Заранее извините, если вдруг рыгну. 2 дня и 3 ночи меня кормили одной консервированной фасолью, а потом я съел яичницу с беконом. Жена рассказала, что наняла вас. Еще никогда столько не тратили ради такого пустяка. Разумеется, мне не нравится, когда меня называют имуществом жены. А кому понравится? Но я понимаю ваши соображения. Я увидел объявление только когда жена мне показала. Не знаю, видели его мои похитители или нет. Это важно?» Глядя на него и слушая его треп, трудно было вообразить, что он провел 60 часов в руках похитителей, питал с холодной фасолью и, быть может, готовился к смерти. Правда, у него было время умыться и переодеться, а в сплетнях, которые о нем распускали, обвинений в мягкотелости не звучало. Лицо его было мертвенно-бледным, как всегда, гладким и с правильными чертами, тоже как всегда. А темные глаза задорно блестели. «Полезно, однако не более того», — ответил Вулф. «Вы пришли сообщить мне это? Что ничего не знаете?» «Не совсем». Вейл вскинул руку к правому виску и щелкнул кончиком среднего пальца по кончику большого. Этим жестом он прославился в Глори Холл. «Я упомянул об этом, поскольку это может быть важно для нас, для меня и моей жены. Если кто-нибудь из похитителей видел объявление в газете, то им известно, что моя жена все вам рассказала.
а последствия могут быть плачевными. Вот поэтому я и пришел сразу, как приехал. Мне велели держать рот на замке 48 часов до утра пятницы и проследить, чтобы жена помалкивала. Иначе, мол, придется пожалеть. По-моему, они не шутили. Знаете, они меня убедили, что словами не бросаются. Мы с женой намерены молчать до утра пятницы уж точно. А вы что думаете? Можно напечатать другое объявление для мистера Неппа, сообщить, что раз имущество возвращено, вы претензий не имеете, ваш интерес исчерпан. Сдается мне, это будет правильно. Вулф разглядывал его, наклонив голову на бок.
«Мистер Вейл, вы исходите из необоснованного допущения. Вы считаете, что я должен молчать до утра пятницы. Я сказал вашей жене, что обязанность уведомлять власть о серьезном преступлении порой смягчается при входящими обстоятельствами. Например, желанием спасти чью-то жизнь. Но вы теперь, очевидно, вне опасности. Я увидел вас живым и здоровым. Следовательно, больше не могу откладывать обращение в полицию. Лицензированный частный детектив обременен ограничениями, которые неведомы обычному гражданину. Не хочу подвергать вас или вашу жену. Зазвонил телефон, я развернулся и снял трубку.
«Кабинет Нира Вулфа, Арчи Гун, это Алтея Вейл. Мой муж у вас?»
«Да, он, мне нужно поговорить с ним».
В ее голосе прозвучала настойчивость. Я поступил так, как поступил, не только из любопытства.
Между Вулфом и Джимми Вейлом явственно назревало столкновение по поводу утра пятницы. Если она звонит ради того же самого, я должен это услышать. Короче, я сказал Вейлу, что это его жена, передал ему трубку, а сам шмыгнул на кухню ко второму аппарату. Случилось жуткое. Только что позвонили из Уайт Плейнса. Некий капитан Сондерс из полиции штата сообщил, что нашли мертвую женщину, и это Дина Атли, как им кажется. Хотят, чтобы я приехала в Уайт Плейнс и опознала тело или прислала кого-нибудь вместо себя. Господи, Джимми, неужели это Дина? Как она там очутилась?
Джимми. Не знаю. Может, Арчи Гудвин догадается. Он подслушивает нас по второй трубке. Полицейский рассказал, как ее убили.
Алтея.
Нет, он... Джимми, а с чего они взяли, что это Дина Атли?
Алтея.
Определили по вещам ее сумочки и в машине. Она поехала туда на машине. Я не хочу ехать. Может, отправить Эмиля?
Джимми. А почему нет? Как думаете, Гудвин? Эмиль — это наш шофер. Он точно скажет, это Дина Атли или нет. Обязательно ехать моей жене? Или мне?
Не было смысла притворяться, будто я не слушаю. Вас вызывают не просто ради опознания. Если это действительно Дина Атли, полиция захочет задать вам обоим несколько вопросов. Возможно, у них возникли какие-то сомнения, но тогда они сами приедут. А для опознания я подошел бы. Попросите мистера Вулфа, чтобы он послал меня... «Вместо вас».
«Алтея».
«Здорово. Давай, Джимми».
«Джимми. Ну, не знаю. Куда там ехать в Уайт Плейнсе?»
«Я. Я найду».
«Алтея, это наверняка Дина. Она не вернулась домой вчера вечером и... Как ужасно».
«Джимми, прошу, Ал, успокойся. Я скоро приеду. Просто постарайся успокоиться».
Я повесил трубку и вернулся в кабинет. Когда я вошел... Вейл как раз закончил утешать жену.
«Естественно, мне было любопытно, о чем клиент мистера Вулфа жаждет сообщить по его телефону», — объяснил я.
«А вы знали, что я буду слушать». Я повернулся к Вулфу. Полиция штата связалась с миссис Вейл из Уайт Плейнса. Они нашли тело женщины, где именно не уточнили, и по вещам в сумочке и в машине решили, что это Дина Атли. Наверняка нашлось и то, что вывело их на миссис Вейл. Может, домашний адрес был где-то указан. В общем, миссис Вейл просит приехать в Уайт Плейнс и опознать тело, а она не хочет, как и мистер Вейл. Я предложил ему просить вас отправить туда меня.
Вулф, хмуро глядевший на Вейла, развернулся ко мне.
Она умерла насильственной смертью.
Миссис Вейл не знает. Я доложил все, что известно.
Послушайте. Это же просто кошмар.
Вейл переместился к моему столу. Господи боже, жуть какая.
Думаю, надо мне ехать самому.
«Если это мисс Атли, и она погибла насильственной смертью», — сказал Вулф, «полиция захочет узнать, где вы были вчера вечером. Обычная процедура».
«Я никому не скажу, где был вчера вечером. До утра пятницы даже вы ничего от меня не узнаете».
«Тогда вас запишут в подозреваемые. Вам с супругой следует сознаться как можно скорее. А если на опознание поедет мистер Гудвин, его спросят, какое отношение он имеет к мисс Атли, когда и где он видел ее в последний раз. Вам известно, что вчера она заходила к нам?»
«Да, жена рассказала. Но ведь Гудвин ничего такого полиции не скажет, верно?»
Вулф откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Вейл хотел что-то добавить, понял, что его вряд ли услышат, и промолчал. Уселся было в красное кожаное кресло, снова вскочил, направился к двери, но развернулся, подошел к столу Вулфа и уставился на шефа. Вулф открыл глаза и выпрямился.
«Арчи, найди мне миссис Вейл. У вас есть я?» — вмешался Вейл. «Можете со мной обсудить?»
«Вы не мой клиент, мистер Вейл, в отличие от вашей жены».
Я набрал номер, запомнил, когда нашел в телефонной книге во вторник вечером. Мне ответил женский голос: «Резиденция миссис Вейл». Я передал, что Нира Вулф хотел бы побеседовать с хозяйкой. Некоторое время спустя наша клиентка произнесла: «Это Алтея Вейл. Слушай, мистер Вулф». Я кивнул Вулфу, и тот снял свою трубку. Я остался слушать, хотя пришлось немного повоевать. Джимми Вейл вцепился в телефон, наложил на него лапы, как говорится. Но я отбился. А что он там вопил, его дело. Я слушал Вулфа.
«Доброе утро, мадам. Рад был повидаться с вашим мужем, как и вы сами, несомненно. Телефонный звонок из Уайт-Плейнса ставит нас с вами в затруднительное положение. Но хочу кое-что предложить. Насколько я понимаю, вы не хотите ехать туда и опознавать тело мисс Атли. Я прав?»
«Да. Арчи Гудвин вызвался поехать вместо меня».
«Мистер Гудвин вечно вызывается», — фыркнул Вулф. «Ему на месте никак не сидится. Но вот какая штука. Если это действительно мисс Атли, его станут расспрашивать, где и когда он видел ее в последний раз. А когда он объяснит, что мисс Атли накануне приходил ко мне, дальнейших расспросов не избежать. В частности, ему придется сообщить, что после ее ухода у нас, у меня и у мистера Гудвина, возникло стойкое подозрение в ее причастности к похищению вашего мужа».
«И причастности Дины? Это нелепо! Откуда у вас такие мысли?»
«С вашего разрешения я воздержусь от ответа. Объясню позднее, если понадобится. Но вернемся к тому, о чем шла речь. Полиция потребует, естественно, всех подробностей похищения, причем не только от нас с мистером Гудвином, но и от вас с мужем. До утра пятницы они точно ждать не станут. В том-то и про...»
«Почему вы заподозрили Дину?»
«Как я уже сказал, мадам, это подождет. Вот мое предложение. Вы выдали мне два чека на общую сумму $60,000. Я обещал вам вернуть часть средств, если ваш муж возвратится целым и невредимым, поскольку тем самым взятые мною на себя обязательства по его спасению будут частично выполнены. Мы ведь напечатали объявление. Разумеется, я не прочь сохранить всю сумму, но тогда мне придется отрабатывать гонорар. Итак, я предлагаю направить мистера Гудвина в White Plains на опознание, если погибшая мисс Атли, он ее опознает, сообщит, что видел ее единственный раз, когда она приходила ко мне в связи с вашим конфиденциальным поручением, а разглашать какие-либо подробности он не вправе, ибо я ему запретил. Также я ручаюсь, что никто из нас двоих не проронит ни словечка о похищении вашего мужа до 11 часов пятницы без вашего ведома и согласия. Да, это доставит нам определенные, не исключено, что серьезные неприятности, и выплаченный гонорар послужит здесь компенсацией.
В итоге никто никому ничего не будет должен. Таково мое предложение. Еще добавлю, не ради запугивания, просто чтобы вы знали. В случае вашего отказа я сочту себя свободным от обязательства не разглашать сведений о похищении, которые относятся к разряду тяжких преступлений, и буду вынужден незамедлительно проинформировать власти.
Это угроза, шантаж.
Фу. Я лишь соглашаюсь нести немалые риски за скромную плату. Хорошо, я отзываю свое предложение. Свои чеки вы получите сегодня же. На этом наш разговор...
Нет, подождите. В трубке помолчали. Дайте мне поговорить с мужем.
Как угодно. Вулф обернулся и уставился на меня. Где он? Я прикрыл ладонью микрофон. Удрал, сразу как услышал, что Дина могла быть замешана. Входная дверь хлопнула. Вот как. Вулф мотнул головой. Увы, миссис Вейл, ваш муж ушел. Вероятно, отправился домой. Я пришлю вам чеки.
Нет.
В трубке снова помолчали. Теперь подольше.
Ладно. Посылайте Арчи Гудвина.
White Plains, я имею в виду. На условиях, которые были озвучены ранее?
Да. Но я хочу знать, почему вы решили обвинить Дину. Это же полная ерунда.
С вашей точки зрения, безусловно. Это лишь предположение, возможно, поспешное. Я бы предпочел отложить объяснение до лучших времен. Если не возражаете, сейчас мне нужно проинструктировать мистера Гудвина. Он повесил трубку, и я последовал его примеру. Потом встал, вышел в прихожую, проверил, заперта ли входная дверь, заглянул в гостиную, вернулся в кабинет и сказал Вулфу. И вправду удрал. Не то чтобы я ждал от него каких-то фокусов, но он вполне мог нарочно хлопнуть дверью, а сам спрятаться в укромном уголке.
«Какие будут указания?»
«Ты же слышал, что я говорил, миссис Вейл». «Ну да. Худшее, что может случиться, копы запихнут меня в кутузку. Зато гонорар останется при вас».
«Но наш-то интерес в чем? Мы хотим узнать, что там произошло, когда и где именно».
«Нет, это нас не интересует». Я двинулся было к выходу, но у двери остановился.
«Знаете, однажды вам это может аукнуться. Мы оба прекрасно понимаем, что эти сведения важны, что для меня будет полезно изучить улики на месте по горячим следам. Но вы почему-то стесняетесь это признать. Почему? Ха, да потому что уверены в моей настырности. Мол, я все равно добуду факты и перечислю их вам, когда понадобится. Но не в этот раз. Предупреждаю, если кто-нибудь захочет что-либо мне сообщить, я не стану слушать. Скажу, что мне это неинтересно».
Я вышел в прихожую, взял пальто, шляпу брать не стал, спустился по 7 ступенькам на тротуар, на 10-й авеню свернул за угол к гаражу и попросил подогнать наш Херон 1961 года. Владеет им Вулф, а езжу я.